черт побери, разве плата имеет сейчас какое-нибудь значение? Ведь, говоря словами знаменитого в театральной истории персонажа, «Выпустите вы меня отсюда!» Не успел еще Рудж ответить, как без стука появился Билл Корисмен, окинул нас пытливым взглядом и коротко спросил у Клифтона. «Ну, как сказал ему?» «Да», — ответил Рудж, — «но он хочет выйти из игры». «Что? Чепуха?» «Это не чепуха», — ответил я. «И, между прочим, Билл, на той двери, в которую вы только что вошли, есть прекрасное местечко, в которое можно стучать. Вообще-то бытует обычай, прежде чем входить в комнату к другому человеку, постучать и спросить из-за двери «можно». Хотелось бы, чтобы вы не упускали этого из виду».
«Разрази меня гром. Мы очень торопимся. Что это за чушь еще насчет вашего отказа?»
«Это вовсе не чушь. Просто это не та работа, на которую я соглашался вначале».
«Ерунда. Может быть, вы просто глупы и не понимаете этого, Смайт? Но вы уже слишком глубоко увязли во всем этом, чтобы можно было бы теперь идти на попятную. Это было бы неразумно».
Я приблизился к нему и схватил за ворот.
«Вы, кажется, угрожаете мне.
Если так, то давайте выйдем и выясним отношения». Он сбросил мою руку.
«На корабле? Вы что, действительно того, а? Неужели до вашей недалекой башки не доходит, что эти события, возможно, вами же и вызваны?»
«Что вы хотите этим сказать?»
«Он имеет в виду, — ответил Клифтон, — что убежден, что падение правительства Квироги вызвано речью, которую вы прочитали сегодня утром. Возможно, кстати, что он и прав. Но это, Билл, к делу не относится, и постарайтесь быть вежливее, прошу вас. Взаимными оскорблениями мы ничего не добьемся».
Я был так изумлен предположением, что своей речью мог вызвать падение правительства Квироги, что даже совсем забыл о возникшем было у меня намерении избавить Корисмена от лишних зубов. Неужели они действительно считают, что такое возможно? Конечно, речь сама по себе неплохая, но смогла ли она вызвать такой резонанс?
Но если так, то хорошую же службу она мне сослужила. Я с удивлением спросил.
«Билл, я так понимаю, что вам не нравится то, что речь, которую я произнес, оказалась чересчур действенной, чтобы понравиться вам?»
«Что?» «Ну нет, это была дрянная речь».
«Вот как? Но она не может быть одновременно и хорошей, и плохой. Или вы хотите сказать, что какая-то дрянная речь могла так напугать партию человечества, что она в раз ушла от дел? Вы это хотели сказать?»
Корисмен немного растерялся, собрался что-то ответить, и тут заметил издевательскую улыбку Клифтона. Он смешался, опять хотел что-то сказать, но в конце концов пожал плечами и произнес:
«Хорошо, милейший, вы доказали, что вы правы. Речь, конечно же, не могла иметь ничего общего с отставкой правительства Квироги. Тем не менее, нам есть чем заняться. Так что там насчет того, что вы не хотите внести свою долю усилий в наше общее дело?»
Я взглянул на него и с трудом сдержался. Опять влияние Бонфорта. Играть роль спокойного человека вынуждает стать спокойным того, кто ее играет.
«Билл, здесь опять не может быть двойственности. Вы ясно дали понять, что считаете меня ничем иным, как просто наемным работником. В таком случае у меня больше нет перед вами никаких обязательств. Я выполнил то, что обещал. И вы не можете нанять меня на другую работу без моего согласия, а его вы не получите!»
Он начал было что-то говорить, но я оборвал его.
«Все, а теперь уходите, вам здесь делать нечего!»
Он, казалось, был удивлен.
«Вы что себе возомнили? Кто дал вам право здесь распоряжаться?»
«Никто! И сам я никто, как вы изволили дать понять! Но это моя личная каюта, которую предоставил мне капитан, поэтому лучше покиньте ее своим ходом, чтобы не пришлось вас вышвыривать. Мне не нравятся ваши манеры», — Клифтон спокойно добавил.
«Тебе лучше уйти, Билл. Невзирая ни на что, это действительно его каюта, по крайней мере, в настоящее время. Так что тебе лучше покинуть ее по-добру, по-здорову»,
— Родж поколебался и добавил.
«Думаю, что мы оба можем уйти с таким же успехом. Кажется, мы зашли в тупик.
С вашего разрешения, шеф».
«Конечно». Я сел и несколько минут размышлял. Мне было очень обидно от того, что Корисмену удалось спровоцировать меня даже на такую небольшую перепалку. Она была слишком дешевой, но, как следует, припомнив все подробности, я сделал вывод, что расхождение во взглядах с Корисменом никоим образом не повлияли на мое решение. Ведь я принял его до того, как пришел Корисмен. В дверь сильно постучали. Я спросил: «Кто там?» капитан Бродбенд. Ходите, Дек. Он так и сделал. Вошел и сел, и несколько минут после этого его, казалось, занимали только собственные ногти. Потом он поднял голову и спросил. — А вы не изменили бы своего решения, если бы я распорядился посадить мерзавца в карцер?
— А что, на вашем корабле есть карцер?
— Нет, но не составило бы никакого труда соорудить его на скорую руку.
Я пристально вгляделся в его лицо, пытаясь угадать, какие мысли скрываются за этим выпуклым лбом.
— Вы что, действительно посадили бы Билла в карцер, если бы я захотел?
Он подумал, затем, подняв бровь, весело усмехнулся. — Нет, человек не может быть капитаном, если он пользуется такими методами. Такого приказа я бы не выполнил, даже если бы отдал его он.
Он кивнул в сторону каюты, в которой находился Бонфорт.
Некоторые решения человек должен принимать самостоятельно.
— Это верно.
— Я слышал, что вы уже приняли какое-то решение.
— Точно.
— Вот как. Я пришел, чтобы выразить вам, старина, свое уважение. Когда мы с вами встретились впервые, я решил, что вы просто дешевый фигляр, у которого нет ни грамма совести и таланта. Я здорово ошибался.
— Спасибо.
Поэтому я и не пытаюсь вас разубеждать. Только скажите мне, стоит ли нам обсудить все стороны этого дела, или вы уже обо всем хорошенько подумали?
— Я уже решил, Дек, и это не просто упрямство.
— Может быть, вы и правы. Прошу прощения. Значит, остается только надеяться, что направится к моменту прибытия на Луну. Он поднялся. — Кстати, Пенни хотела бы повидаться с вами, если вы отказываетесь окончательно.
Я печально усмехнулся.
— Только скажите мне, кстати, а правильную ли вы выбрали последовательность? Может быть, сейчас настала очередь доктора Кеннека выкручивать мне руки? Он пропустил свою очередь. У него очень много хлопот с мистером Бонфортом. Впрочем, он просил вам кое-что передать.
— Что?
Он сказал, что вы можете проваливаться ко всем чертям. Из его уст это звучало, конечно, гораздо цветистее, но смысл был примерно такой.
«Ах, вот как! В таком случае передайте ему, что в аду я займу для него местечко поближе к огню».
«Ничего, если к вам зайдет Пенни».
«Конечно, но можете предупредить ее, что она только напрасно потеряет время. Ответ будет прежним. Нет».
Решение я все-таки переменил. Какие к черту могут быть споры, когда одна из сторон в качестве самого убедительного аргумента использует запах вожделения джунглей? И не то, чтобы Пенни пользовалась запрещенными приемами, нет, она даже слезинки не уронила. Да и я не позволил себе ничего лишнего. Но в конце концов я начал признавать справедливость ее доводов, а потом и доводы стали больше не нужны. С Пенни нельзя ходить вокруг да около. Она из тех женщин, которые считают своим долгом всех спасать и всем помогать, и ее искренность просто поразительна.
Те занятия по вживанию в образ, с которыми сопровождался мой путь на Марс, оказались просто ерундовыми по сравнению с тем сложнейшим курсом обучения, который я прошел по пути в Новую Батавию. Ролью я в основном овладел, теперь я должен был как можно больше узнать о человеке, который служил прообразом для меня. Теперь передо мной стояла задача оставаться Бонфортом при любых обстоятельствах. Во время королевской аудиенции, на которой мне предстояло присутствовать, да и вообще в Новой Батавии, мне придется встречаться с сотнями, а может быть и с тысячами людей. Родж предполагал немного оградить меня от людей с ссылками на то, что я очень занят и постоянно работаю, и тем не менее встречаться мне с людьми придется. Крупный политический деятель, и никуда от этого не денешься. Рискованное представление, которое я собирался дать, сделал возможным только Бонфортовский Ферли-архив, возможно, лучший из всех когда-либо существовавших. Ферли был политическим менеджером еще в 20 веке, кажется, при Эйзенхауэре, и метод, который он разработал с целью облегчить политическим деятелям личные отношения со множеством людей, был так же революционен, как, например, в военном деле, изобретенное немцами штабное командование. Несмотря на это, я никогда раньше не слышал о такой штуке, пока Пенни не показала мне архив Бонфорта.
Ферли архив был ничем иным, как собранием сведений о разных людях. Между прочим, искусство политики есть не что иное, как люди. Архив содержал сведения о всех или почти всех людях, с которыми Бонфорд имел дело или когда-либо встречался за свою долгую политическую деятельность. Каждое досье содержало в себе то, что он сам узнал о человеке во время личной встречи, все что угодно, как бы тривиальны эти сведения не были, на самом деле обычно самое тривиальное и является для человека самым главным. Имена и прозвища, уменьшительные жен, детей, домашних животных, любимые блюда и напитки, предрассудки, чудачества. За всем этим обязательно следовала дата и место встречи, а также замечания о последующих встречах с данной персоной. Иногда в архиве хранилось и фото соответствующего лица. Здесь не было, да и не могло быть, малозначительных сведений. Иногда в архиве содержалась информация, полученная из других источников, а не во время встречи с данным человеком, самим Бонфортом. Но это уже зависело от политической значимости персоны. Иногда эта посторонняя информация приобретала вид целой биографии, насчитывающейся до тысячи и более слов. И Пенни, и Бонфорт постоянно носили при себе небольшие диктофоны. Когда Бонфорт бывал один, он при любой возможности надиктовывал свои впечатления на пленку – в комнатах отдыха, во время переездов и так далее. Если с ним была Пенни, то он диктовал непосредственно ей в мини-диктофон, выглядевший как наручные часы. Возможно, Пенни даже не приходилось переносить все это на бумагу, так как две девицы Джимми Вашингтона и так не знали, куда деваться от безделья.